Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня у нас в гостях один из лидеров, самый первый в послесталинской отечественной истории политической оппозиции, первый в истории мэр Москвы, Гавриил Харитонович Попов. Гавриил Харитонович, здрасте, дорогой.
Добрый день.
Очень рады
Добрый.
Вас видеть. Гавриил Попов – фигура знаковая для России рубежа 80-х-90-х годов прошлого века, когда страна стояла на распутье, а ее лидеры, сперва Михаил Горбачев, затем Борис Ельцин, решали, на кого делать ставку – на консерваторов или на реформаторов, в случае Горбачева, на технократов или на демократов, в случае Ельцина. Попов был одной из самых ярких фигур в стане тех, кто своим интеллектом, публицистическим и ораторским даром обосновали необходимость радикальных политических и экономических перемен и объединили вокруг требований перемен лучшую, думающую часть общества. Но в итоге оказались вне власти и вне политики. Ставку на таких сильных, принципиальных, независимо мыслящих, да что там говорить, явно умнее их людей, ни Горбачев, ни Ельцин сделать не захотели. Могут возразить, как же так? Мог ли еще в середине 80-х главный редактор журнала «Вопросы экономики» мечтать, что он станет мэром Москвы? Да, но это кратковременное хождение во власть, закончившееся добровольной отставкой по принципиальным соображениям, лишь доказало, что таким, как он, в новой российской, как и в прежней советской власти, места нет. И главное, что власть лишь вывески поменяла, а по сути своей осталась прежней. Сегодня Гавриил Попов, кроме всех прочих своих былых заслуг, еще и последний из пяти, находящийся в добром здравии, сопредседатель межрегиональной депутатской группы. Той самой группы демократов, которые победили на первых в советской истории свободных выборах, а потом отчаянно бились на съезде народных депутатов с превосходившим их численно противником, агрессивно послушным большинством, по бессмертному выражению соратника Попова Юрия Афанасьева. Так что в полном смысле слова Гавриил Харитонович Попов – живой символ несбывшихся надежд российской демократии. Несбывшихся, однако, будем справедливы, не по его вине.
Гавриил Харитонович, у вас, конечно, такая удивительная биография. Вы сделали большую карьеру в советское время, сделали бы еще больше, если бы советское время не закончилось, а вы бы не перешли к нему в оппозицию. В послесоветское время поднялись на очень высокую вершину власти, потом добровольно с нее спустились, снова оказались в оппозиции, уже такой, так сказать, более что ли умеренный, скорее ментальный, то есть такие не биография, а русские горки. Вот я хотел вас спросить, в какой позиции вы чувствовали себя комфортнее всего? Во власти, в оппозиции, в системе, вне системы?
Ну, вопрос о комфортности тесно связан с вопросом о том, как соотносится та реальная жизнь и те реальные дела, которыми занят, своими идеалами, устремлениями, целями и так далее. С этой точки зрения, у меня были периоды, когда я чувствовал это достаточное соответствие. Ну, например, это каким периодом был период после 20-го съезда. Угу. Перед этим я уже был в достаточно большом напряжении в отношении социализма, его будущего. И вдруг такие гигантские перемены, фундаментальная критика всего, самого вождя и всех остальных и так далее. И, конечно, у меня появились самые различные надежды на то, что этот строй, я не могу сказать иллюзии, это были надежды, что этот строй сделает что-то и так далее. Такой у меня был период, когда сместили Хрущева, и к власти пришли Леонид Ильич Брежнев и Алексей Николаевич Косыгин. Каждый из них сформировали группы специалистов вокруг себя и дали совершенно неоднозначное задание, что надо готовить реальные реформы строя. И эти реформы должны касаться не каких-то там реорганизаций райкома, горкома или что-то, что там Хрущев собирался делать, а фундаментальных основ жизни, что строй должен быть основан на материальной заинтересованности людей, что люди должны выдвигаться в зависимости от того, кто лучше работает, и так далее, и так далее. Леонид Ильич тогда собирался этот комплекс реформ сделать в сельском хозяйстве, ну, чего его стоит, его знаменитый принцип, кстати, до сих пор до конца не понятый, что брать надо с гектара. Сколько у тебя гектаров, ты плати. А как ты используешь, как работаешь, это твое дело, не от твоих доходов. У нас все налоги, и сейчас до сих пор налоги обирать тех, кто больше заработал, лучше. А там ресурсы, которые... Касаин тот же принцип применил к промышленности. Плата за фонды. Какие больше фонды, больше плати, меньше. В общем, они оба подготовили комплексы. Думаю, что еще в хрущевское время того, что надо сделать. Тогда мне... Ну... Как-то в такие случаи, в те времена субъективные причины значили много. Я попал в очень близкие к Анатолию Васильевичу Коробову, которому Косыгин получил работать над этими комплексами. Я очень много работал до 68 года, включительно над всеми этими, пока эту реформу не загубили полностью. Вот тогда я чувствовал себя комфортно, уверенно, я думал, хотел и так далее. Такая же схема у меня была, когда очень короткое время, когда Михаил Сергеевич начал преобразование, но очень быстро стало ясно, что он не готов к крупным переменам, а я уже был готов к крупным переменам. Поэтому более или менее нормально, я считаю, что я себя чувствовал, когда официально стал одним из лидеров оппозиции, это было соответствие. Я считал, что я на своем месте. Мэром Москвы. Думаю, что пока у меня сохранялись шансы реализовать какие-то свои идеи, я оставался мэром Москвы. В декабре 90-го года, после распада СССР и выбора Ельциным курса с командой Гайдара и монетаристами и всеми прочими средствами, которые это были, и отказы от СССР фактически, пути разошлись, я ушел в отставку. С тех пор у меня каких-то ситуаций внутреннего удовлетворения больше уже не было никогда.
Я вас понял. Но ситуации действительно перечисленные вами такие исторические.
Ну, я думаю, и, конечно, я не был один. В стране было
много. Да, конечно. Конечно. Ну, а теперь вот немного я еще бы хотел отмотать, что называется, пленку назад. И вот о чем вас спросить. Вы же из такой, я помню ваши рассказы, вы из такой абсолютно такой правоверной советской семьи. Когда и почему у вас такой первый, что называется, червь сомнения закрался в правильности советской политической и экономической системы?
Я не могу сказать, что это было какое-то разовое мероприятие. Это был вопрос накопления, накопления разного материала. Один материал накапливался по моей теоретической работе. Я думал, размышлял, изучал, знакомился с идеологами, контридеологами. Я понял, что такие идеологи, как левые эсеры, как анархисты, Нестор Иванович и Махно, как крестьяне тамбовские, Антонова и так далее, в какой-то мере программа, которую разработал и так и не смог донести до страны Врангель, это были уже люди, которые тоже думали о крупных проблемах и не сделали. Это было одно направление. Ну и читал я, конечно, современных всех. Я получил рано доступ к возможности читать. Я читал Бердяева, читал Ильина, читал других оппонентов, можно так сказать, советской власти, идейных. И вот это был первый участок, на котором у меня возникли серьезные доводы, потому что это были мыслители. Они выдвигали глубокие доводы. А контрдоводы я слышал какие-то примитивные рассуждения без всяких доводов. Второе направление складывалось у меня в моей практической работе. Как экономист я участвовал в очень многих мероприятиях, которые происходили. На моих глазах возникали новые проекты. Проекты выглядели хорошими. Потом, через некоторое время, выяснялось, что проект не идет. Потом выяснялось, что он дает не те результаты, которые здесь. Но если это один раз, если это два раза, но в третий раз уже полагается начать думать о более серьезных вещах. И я тоже анализировал, думал. У меня были замечательные учителя, профессора. Серый Кузьмич Татур, он был беспартийный, единственный беспартийный профессор моей научной руководительницы. Он был членом ЦК эсеровской партии, единственный, наверное, уцелевший.
Я думаю.
Моим заведующим кафедрой планирования, где я работал, был Лев Яковлевич Берий, выдающийся наш экономист, лауреат государственной премии, один из немногих экономистов, просто уникальный человек, который был. Джермен Михайлович Гвишиани, который руководил нашими внешнеэкономическими связями, в какой-то Анатолий Васильевич Коробов, потрясающий человек, без него, вы думаю, вообще не было бы реформы. Я помню, как он пробивал сентябрьский пленум. Виктор Николаевич Лисицын, зампредседателя Госплана России, с которым мы писали ряд статей и разработали целый ряд проблем, которые были в какой-то мере косвенно с Алексеем Николаевичем Косыгиным. Взаимодействовал я с людьми, которые окружали Леонида Ильича Брежнева. Леонид Ильич Брежнев был очень динамичный человек, у него были очень
обширные... Сейчас это трудно себе представить.
Ну, видите ли, в чем дело. Я помню, когда Леонид Ильич понял, что нельзя провести реформы, не получив гарантии извне, он сосредоточил все силы и добился Хельсинкского совещания, договора, мира. А после этого дал команду готовить реформы здесь, внутри страны. Создали нашу одну из комиссий, в которую я входил. Мы работали. И уже подготовили очень важные, на мой взгляд, предложения далеко, с учетом неудачи реформы 65-го года. И помню, как бледный совершенно вечером приехал на дачу Николая Николаевича Наземцев, которого потом довели до смерти, и сказал совершенно упавшим голосом, все, говорит, у Леонида Ильича, третий или четвертый инфаркт, и говорят, на этот раз уже безумно надежно. Власть перешла к другим людям, он остался только. Леонид Ильич был живой человек, он прошел войну, это, знаете, это слишком большая школа для того, чтобы не повлиять. Вот. Но главное, он хотел перемен. Поэтому я считаю, что в жизни мне везло. Потом был Михаил Сергеевич, который, я считаю, замечательный.
Мы сейчас этого периода
сейчас коснемся. Борис Николаевич
Ельцин. Этого мы сейчас коснемся. Знаете, в последний раз, может
думаю, что тут разового не было. Тут был комплекс факторов, которые...
А вот я еще хочу мотнуть пленку немного назад и задать вам вопрос о, ну, такой колоритной, в общем, детали вашей биографии, вашей жизни, вашей судьбы, как ваше греческое происхождение.
Это тоже был очень важный фактор.
Но я еще договорю, что с одной стороны, это греческое происхождение, с другой стороны, детство, которое прошло в такой цитадели казачества, насколько я понимаю. Да. Это учеба на этом хуторе Пухляковский, который у Шолохова фигурирует, Новочеркасск. Что это была за среда? Это была конфликтная какая-то среда? И что это вам все дало?
Вы задали тоже очень важный вопрос. Греческие корни во мне всегда были. Но мои родители уже жили в Москве, я родился в Москве. Но еще моя бабушка по-русски не говорила, она говорила только по-гречески. Но мы были той небольшой, а может и большой, но единственной группой греков, которые работали на земле. Приазовские греки, они получили от Екатерины достаточную землю. Екатерина переселила их из Крыма, чтобы заполнить брешь между донскими и запорожскими казаками и закрыть южную часть России от этого. Мы получили очень много земли, хорошую землю. Но надо было работать, вкалывать, и они вкалывали. Поэтому я вырос в среде, где труд был первым и главным критерием, и успех в работе был, прежде всего, результаты должны были быть физически ощутимы. Ну и, конечно, греческая культура, она ведь огромная, великая культура. Я с годами все больше и больше сливался к ней. А второй фактор вы тоже совершенно правильно отметили. Большую часть уже моего детства, я уже проводил не в греческих селах, а мои родители жили на Дону. Я пошел в школу в Пухляхуторе, Пухляковский. Я кончал школу недалеко от Новочеркасска. Поэтому, когда потом расстреляли демонстрацию на Черкасске. Это были мои друзья, там были тем, с кем я учился.
Серьезно?
Да, и для меня это был очень важный фактор разрыва с Хрущевым окончательным. И он для меня окончательно подводил итоги, что я никогда не пойду ни на партийную, ни на комсомольскую работу, потому что я могу там оказаться соучастником чего угодно и как угодно. Вот. И на этом Новочеркасском заводе работал мой дядя. Там тетя моя работала на этом Новочеркасском электровозном заводе. Всю эту демонстрацию я знал в деталях сразу, когда там и кого стреляли, и как стреляли, и как падали ребята с деревьев, малыши и все прочее. Я тогда понял, что я никогда, ни при каких условиях с такой системой смириться не смогу. Или я потеряю себя. Поэтому казацкое и донское... Потом получилось так, что греки были свободной частью российского общества, и казаки были свободной частью российского общества. И эти две свободы каким-то образом добрались и до меня.
Замечательно. Замечательно. Просто даже, ну, мне был интересен ответ на этот вопрос, но я не ожидал, что он такой.
Случайностей не бывает.
А теперь я хотел бы вспомнить уже более близкие к нам времена, и очень, конечно, значительные, которые во всех нас тогда какие-то заставили всех нас жить надеждами. Это времена перестройки, вот эта вот эпоха, это конец 80-х годов. Этот замечательный съезд народных депутатов, самый первый, на котором вы и стали такой, так сказать, и вы, и Юрий Николаевич Афанасьев, и многие другие такие мегазвездами, политическими, вообще первыми политическими такими звездами в нашей истории новейшей. И я что хотел бы вас спросить о том, а кому пришла в голову идея, вообще мысль структурировать некую оппозицию? Это же было совершенно беспрецедентно. И действительно на наших глазах происходило.
В данном случае я считаю, что мне.
Так, неплохо. Я не знал, что ответ такой.
Ну, а зачем ответ? Вы возьмите, посмотрите мое выступление.
Да, конечно,
на съезде, когда я объявил о создании этого. Дело состояло в том, что я все время понимал, что оппозицию надо структурировать. Я думал, что, скорее всего, будет что-то похожее на те 6 большевиков, которые были в Государственной Думе. Ну, думаю, мы 12 человек соберем.
Ноги на
прочие. Но оказалось, что депутаты московской группы почти все собрались вокруг нас, ну, кроме которых от ЦК избирали там и так далее. Это первое. Второй фактор, который был, мы подготовили целый ряд предложений. Все эти предложения... Руководство ЦК и съезд, которые готовили, депутатам даже не раздали, хотя мы их принесли предложение. Короче говоря, в течение нескольких дней выяснилось, что нас слушать не собираются. Я понял, в чем замысел съезда. Замысел съезда состоит в том, чтобы иметь силу, с которой Горбачев может давить дополнительно на консервативную, ну не консервативную, а умеренную часть, консерватора там уже не осталось, умеренную часть руководство партии в качестве фактора давления. А в остальное время, когда этого фактора не требуется, использовать их для конструктивной работы, готовить какие-то законы и так далее, и там все прочее. Меня этот вариант не устраивал. Я считал, что давление нужно на наш умеренных, но считал, что это давление должно быть организованным. Я не думал, конечно, о партии. Я думал, что, скорее всего, это будет... депутатская группа. В перспективе может быть фракция КПСС, если разрешат фракции, которые там есть. Но в далекой перспективе может быть и оппозиционная партия, но это все мне представлялось слишком далеким тогда. Понимаете, в чем была главная проблема? Главная проблема состояла в том, что наши представления о темпе развития совершенно отставали от реального темпа развития. Я думал о том, что нужна оппозиция, а народ уже требовал.
Она уже была на улице, да?
Я помню, я выступал на ленинградском встрече в Ленинграде с избирателями, огромный этот кафе, зал, несколько тысяч человек. И я, значит, стал объяснять, что и как, и пришла записка. Дорогой Гаврил Харитонович, не надо нам ничего объяснять. У нас один вопрос, хватит у вас сил выдержать или нет? Я ее зачитал, сказал, я могу сказать, сил у меня хватит. Ну, все, на этом встреча с избирателями закончилась. Uh-huh. Которая...
А как вы считаете, что, вот на, что во-первых, так народ как-то резко двинулся вперед, что вот эти вот все экономические проблемы, пустые прилавки, или все-таки какие-то причины?
Это назревало с 45-го года. В 45-м году Сталину стало ясно, предельно ясно, что тот социализм, который он предполагал перед войной и так далее, не будет нигде в этих странах. Ему надо думать о чем-то другом. Он от этой... Он пошел на серьезные уступки. Он отказался от Мирового Союза Советского, пошел на создание отдельных стран, что, кстати, стало потом и одной из главных непреодолимых проблем, которые там были. Угу. Вот. Но внутри страны Сталина все еще... был одержим курсом военной победы над противоположным строем. Для этого были брошены все силы на ракеты, на атомное оружие и так далее, и так далее. Вот. А ну, ведь миллионы людей, которые были на фронте, они были абсолютно убеждены, что это мы с вами о Власове говорили, это Власов только настаивал, что надо начать сейчас бороться с... А большинство это говорило, нет, не смей, нельзя. Вот побьем Гитлера, потом займемся переменами внутри страны. Mm-hmm. Пришел 45-й год, и никаких перемен. Никаких перемен. Наоборот, закручивание гаек. То там журналы «Звезда» и «Ленинград», то и гонение на евреев, то mm-hmm. ленинградское дело. Одно за другим шло закручивание гаек. Таким образом, в стране... Ну, в общем, тогда были шансы для второго НЭПа. Все крестьяне, которые были в колхозах, это были бывшие хозяева, собственники. Если бы тогда им разрешили вернуться к своим хозяйствам, они бы поставили страну.
Конечно, они все еще помнили.
Умели. Во всяком случае, я всегда помню, что мой дедушка привык вставать в 4 утра и идти на работу. И в колхозы ходил в 4 утра. А его сын, воевавший всю войну и вернувшийся после войны с фронта, это был уже другой слой. Он до 8 часов лежал возле правления, ожидая, когда им дадут наряд, куда идти и так далее. Вот. Это было ли у греков, в общем-то, довольно работящих людей.
Ну да.
Думаю, что это было везде. Поэтому первая волна недовольства возникала тогда. Вторая волна недовольства была связана с тем, что не были реализованы обещания Хрущева, которые были. Третья волна недовольства – это ведь тысячи предприятий переходили на новые условия. Косыгин, когда делал, угу. все понимали, что начинаем работать, и вдруг обрубают директивы
все,
снова.
Все прекращается.
На новые принципы колхозы переводил Брежнев, потом опять все... Это все накапливалось, накапливалось и накапливалось. Плюс еще накапливались. Но до окончательными, я вспоминаю, каплями, переполнявшими все это, стали Афганская война, ну, да. безусловно. Неэффективная экономика, когда там развился. Поэтому в 85-м году люди просто... физически требовали перемен. Они не знали чего, как, но одно было ясно. Вот в этой системе они жить не хотят. Среди них не было противников социализма, не было ничего. Но что в этой системе они жить не хотят, это однозначно. И они уловили у Горбачева тоже вот эту готовность расстаться со старой системой. Они его бурно поддержали и так далее. Поэтому я думаю, что время, которое началось, я потом по-настоящему оценил. Это, конечно, была революция.
Конечно.
Великая антисоциалистическая революция с 89 года, она началась с первым съездом и кончилась распадом Советского Союза. Это была революция нового типа, не так, как, к которой мы привыкли, без штурма в землю, хотя было много эпизодов и близких к этим штурмам.
Вполне близких.
Поэтому я думаю, что несколько поколений людей... Ведь на улицу выходили люди разные.
Разные, абсолютно.
Каждое поколение имело свой счет к этой системе. Угу. Старики среднего возраста и молодые. И у каждого был свой счет, и каждый знал, где и что, и когда они сделали, или сделали не так, как надо, или не хотят делать, как надо. Угу.
Скажите мне такую вещь. Глядя из сегодняшнего дня, считаете ли вы ошибкой той самой межрегиональной депутатской группы, то, что ставка была сделана на Ельцина как на лидера. И не было ли возможности каким-то образом перетянуть на свою сторону Горбачева?
Значит, с второго. Попытка перетянуть сторону на Горбачева была безнадежной.
Безнадежной.
Дело в том, что Горбачев стоял на позициях обновленного социализма. Он считал, что тот социализм, в котором мы живем, не нужен. Это он абсолютно правильно. Здесь мы с ним полностью были согласны. Он должен быть разрушен. И он активно его разрушал. Но он считал, что заменить его может только другой социализм. А мы уже почти все, у нас тоже была группа, которая думала о новом социализме, но они были в небольшом меньшинстве. Большинство, подавляющее большинство считало, что эксперимент с государственным бюрократическим социализмом надо закончить. Он уже исчерпался. Поэтому какие-либо варианты расчета на Горбачева были только в одном смысле. Мы понимали, что если мы будем очень сильными, то можно его держать как президента страны, но съезды, все остальные должны решать вопросы, управлять и так далее. Теперь в отношении Ельцина. Это вопрос очень сложный. Дело в том, что какого-либо, так сказать, командования в межрегиональной группе Ельцин не имел. Это была его ненависть к нашей межрегиональной группе.
Я даже говорю, так?
Прямо ненависть. Он рассчитывал, что межрегиональная депутатская группа изберет его лидером. На первом же собрании групп выступили депутаты. Наиболее ярко, я помню, Болдырев выступал. И сказал, я не хочу быть ни ельцинцем, ни поповцем, ни афанасьевцем, ни сахаровцем. Я хочу остаться самостоятельным. Давайте идти по демократическому пути, никаких лидеров. Значит, тогда было принято решение избрать 5 лидеров равноправных. Я пытался еще как-то выдвинуть, я, честно говоря, считал, что лидер нужен, это Россия. И что лидера, я предложил, пусть первый год будет Ельцин, а потом мы по очереди будем. И это было отвергнуто. После этого Ельцин утратил интерес к работе межрегиональной группы. Когда межрегиональная группа в декабре начала подготовку к всеобщей забастовке шахтерской, которая была, Ельцин куда-то исчез, участие во всем этом деле не принимал. Поэтому Ельцин никаких расчетов на съезд, на МДГ не имел. Больше того, он все силы бросил на Россию, считая, что там у него будут шансы. У него там были 2 шанса. Первый шанс. При российских выборах был ликвидирован принцип преимущества интеллигенции. Интеллигенция же на первом съезде 1/3 мест получала.
Но за счет этой квоты.
За счет квот. На российском этого не было. Поэтому каких-то яйцеголовых, там, которые умников в этом съезде ожидать на российском он не. Второе, он рассчитывал, что там будут преобладать региональные бюрократы, которых он знает и с которыми он может и договориться, что, собственно, происходило. Но он предполагал, что все-таки демократы получат половину голосов. Половину голосов не получили. Избрать его съездом руководителем российского парламента не могли. Ему пришлось маневрировать очень сложно, чтобы пойти на соглашение с рядом групп, коммунистических групп, с группой Рудского и так далее. И таким. Поэтому каких-либо особых надежд на Ельцина как лидера и тем более автора перемен у меня, например, не было. Это была одна из причин, по которым я принял решение уйти со съезда и идти в Москву. Потому что я понимал, что надо уравновешивать российский парламент Москвой. Тогда, может быть, что-то будет иначе. Но на самом деле все получилось гораздо хуже, чем я предполагал. Я предполагал все-таки, что Ельцин будет маневрировать. А Ельцин человек крутой, последовательный. Когда у него не вышло с демократами, они его не смогли сделать лидером, он пошел на то, чтобы стать лидером номенклатурных реформаторов. Он возглавил реформаторов КПСС и их по-настоящему не объединил. Мог бы сделать то, что сделал Дэн Сяопин в Китае, объединить реформаторов номенклатурщиков. И тогда бы иначе события бы были, как возле Белого, но иначе. Там бы подавляли бы демократов.
Ну, да.
Но все получилось иначе. Поэтому, на мой взгляд, поворот произошел в декабре 1991 года. Ельцин, когда понял, что после победы над путчем он власть не получает, он сделал то, что сделал бесконечные любители. Другой любитель власти — Владимир Ильич Ленин. Владимир Ильич Ленин, чтобы удержаться в Москве, заключил Брестский мир, отказался от Прибалтики, от Украины, от Финляндии, от Кавказа, от Средней Азии. Ельцин повторил один к одному. Он готов был и дальше отдавать. Если бы у него попросили и дальше, он бы и дальше отдавал. Хотя, может быть, если бы он тогда крепче стоял в Беловежской пуще, Кравчук бы, чтобы удержаться в Киеве, отдал бы ему Крым.
Наверное, самый Крым, да.
Без всяких разговоров, лишь бы удержаться в Киеве. Понимаете, в ходе революции народные массы исчерпали свой потенциал, а каких-то других сил, активных и организованных, кроме реформаторской бюрократии, не было. Интеллигенция занималась тем худшим, чем можно заниматься. Она наслаждалась возможностью разговаривать.
Разговаривать, ну, конечно, такая возможность была вот. За столько лет впервые предоставлена.
И эту возможность разговаривать она приняла.
Скажите, Гаврил Федорович, за короткий период вашего мэрства вам ведь удалось очень много сделать. И приватизация жилья, и бесплатный проезд для пенсионеров, это все до сих пор осталось едва ли не такими какими-то значимыми достижениями всего этого периода в целом, не только в московских масштабах. Почему вы ушли из мэров?
Я сейчас скажу. Во-первых, относительно того, что удалось сделать. Это было очень непросто по жилью. Ведь Россия приняла закон о том, что приватизация жилья будет так. Бесплатно 18 метров, а за остальное плати. Но это означало, что надо как платить. Нельзя же платить за хрущобу и за высотку. Надо ходить оценивать. Кто будет оценивать? Значит, взятки. Значит, комиссии, которые будут. Я понял, что это все утонет в бюрократической системе. Единственный вариант — это было провести бесплатную приватизацию, а потом когда-нибудь ввести нормальную плату, когда цена жилья будет нормально установлена, нормальную плату за жилье, налог, который будет, и так далее. Я встретил понимание у тогдашнего руководителя Моссовета Гончара, он очень активно поддержал. Депутаты сопротивлялись, но тоже быстро поняли, когда поняли, что будут эти комиссии взяточников оценивать каждую квартиру и ее стоимость. То сразу я в совнархозе перед этим, когда работал в московском, имел дело. Там сносили одну деревню, там в районе Тушино. Поступили жалобы от людей, что оценили дома неправильно. Но меня, я был близок к председателю, меня послал, как человека, я был одновременно в университете аспирантом, послал меня посмотреть, разобраться. Я приехал, разобрался. Все дома уже снесены. Я не могу определить, сколько стоил каждый дом. Один дом бешеные деньги стоил, другой дом ничего не стоил. А что на самом деле, сказать невозможно. Я понял, что в Москве будет что-то похожее. Я этот случай тоже помню. Поэтому я очень активно выступил, и это провели мы. Выли, кричали, мы уступаем богатым тем, кто имеет квартиры. Я сказал, это очень мало людей, кто имеет. А потом, простите, разве 18 метров – это человеческое счастье, что наш нормальный учитель, врач не может больше иметь? После того, как он 20 лет ютился в коммунальной квартире, он не может иметь 30 метров. Короче говоря, я говорю, если что-то сверхчрезвычайное, если у него 100 метров или что-то еще, то налогами потом можем взять. В общем, короче говоря, мы провели бесплатную приватизацию жилья, и сразу вся бюрократия Москвы отказалась участвовать в этом процессе. Пришли ко мне жители и говорят, вот там наш управляющий, вывесил по вопросам приватизации жилья, принимаю один раз в неделю, в четверг с 5 до 7. Я встретился с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович, он говорит, да это безобразие, я сам с ними со всеми проводил беседы. Я говорю, вы, Юрий Михайлович, скажите им, что если я где-то обнаружу, что не нашли никого по вопросам приватизации, будут сниматься немедленно все. Значит, и началась массовая приватизация для тех, кто хотел, конечно. Это первое было. С бесплатным проездом то же самое. Тоже критиковали меня, популистская мера и так далее. Но я думал, что начинается великий переход к новому строю. Молодые люди в нем получат возможность зарабатывать. Они будут зарабатывать больше. Предприниматели будут. Но что может заработать старый пенсионер, которому... У него будут только проблемы. Я не смогу отменить беды, которые на него придут. Но уменьшить эти беды можно. Вот одна из этих мер, это было. У меня еще было там ряд мер, связанных с созданием фонда льготных лекарств там, и прочее, комплекс популистских называемых мер. Но они были логичны, потому что речь шла о людях, которые не могли воспользоваться новым строем. Ну, а мне надо было их помирить с этим новым строем, который там был. Это второе было. Третье была приватизация. Я категорически отказался приватизировать всякие нефтедобывающие и все прочие предприятия. Категорически отказался делать ЗИЛ и прочие заводы, которые там есть. Я сказал, приватизировать будем только три сферы. Бытовое обслуживание, торговлю и коммунальные предприятия, которые там есть. И эту приватизацию мы проводили, как ее приватизировать. Я предложил модель. Я сказал, что по моим подсчетам на человека по реприватизации в России придется такая-то сумма. Вот если стоимость маленького магазина укладывается в эту сумму по числу работающих, они его берут бесплатно, проводят собрание. Если же это речь идет о большом магазине и так далее, я должен оставить эту часть, они будут. Остальную часть, я говорю, надо сберечь, придет время, когда начнет полная приватизация, пойдут военные, пойдут пенсионеры, пойдут учителя, они все имеют право на часть собственности. Короче, модель, которую я разработал приватизации вот этих трех секторов,
но это была, требовало много времени.
Пошла. Мы очень быстро все сделали. Треть того, что было приватизировано по торговле, было приватизировано в Москве. Это была еще одна область, которой удалось продвинуться и сделать. Когда началась эта приватизация, я понимал, что никто из московских аппаратчиков, самых лучших, с этим не справится. Я нашел очень уникальную женщину, замечательную женщину, Ларису Ивановну Пияшеву, которая была сторонником так называемой обвальной приватизации. Ее все ненавидели. Но она обладала жестким настоящим. Она отец из казаков Ставропольских, по-моему, был.
Она такая была радикал-либерал.
Вот. И я сказал, что она и будет давить там на всех в ходе вот этой приватизации. Она давила, не считаясь ни с чем, и так далее. Вот. Это было с этой сферой. А дальше все уперлось. Дальше надо было в России принимать решение. Дальше Москва не могла идти. И дальше выяснилось, что в России совершенно другие подходы, другие мысли по поводу того, как приватизировать, как делить собственность. Вот эти чеки, которые там были и так далее. Даже очевидные вещи. В Чехословакии выпустили книжку чеков, чтобы я мог в разных предприятиях поучаствовать. У нас обязательно один. Но главное другое. Под этот фонд приватизации выделили мизерную часть, самую неэффективную часть экономики. Я думаю, что это было 20%. Все остальное решили приватизировать разными другими способами, методами. Но главное, в декабре все разногласия с Ельциным были сформулированы мной очень точно. Вот в той книге, которую я сейчас издал, первый мэр Москвы, я их сформулировал. По поводу приватизации, я выступаю за народную приватизацию без каких-то преимуществ для кого-либо. Во-вторых, по поводу власти. Я считаю, что все советы должны быть отстранены, надо собрать учредительное собрание, оно должно принять Конституцию России и должны делать. Ельцину все депутаты вопили, зачем вам нужно учредительное собрание, вы не сможете справиться с этим, мы ваши верные. Через три года он у них стрелять должен был быть. Такие они верными оказались. Если бы они пошли по моему пути учредительности, было бы, возможно, иначе бы пошли. Значит, это по власти было разногласие. Надо было избирать учредительное собрание. Третий пункт разногласия оказался Советского Союза. Я считал, что империю надо разрушить, это очевидно. Те, кто хотят уйти, надо дать уйти. Хочет Прибалтика 3 уйти. Три республики Закавказья хотят уйти, пусть. Но все, я больше не вижу желающих. Назарбаев не хочет уходить, Киргизия не хочет, Узбекистан не хочет уходить. Украина хочет уходить только потому, что там хочет удержаться Кравчук, а если там сделать. Короче говоря, я считал, что надо будет принять модель. Кто остается, кто полууходит, кто уходит. Но в любом случае не принимать окончательных решений. Надо дать людям пожить в этой новой системе, а потом проводить референдум, чтобы они определялись, что и где они хотят жить, как жить. Это была еще одна комплекс разногласий. Дальше по поводу разногласий уже шли по поводу всех наших взаимоотношений с бывшими социалистическими странами. В общем, я составил список разногласий. Но главное разногласие было в отношении экономической политики. Ельцин считал, что нужно переходить к шоковой терапии. Но не он считал, ему так советовали западные советники. И они же и предложили ему и готовую команду, которую они за предыдущие годы растили, воспитывали, обучали и так далее, Егор Тимурович. Это были люди очень уверенные в том, что именно этот путь спасения и так далее. Я объяснял, шоковая терапия не может быть в стране, где 2/3 экономики военно-промышленный комплекс. Какое шоковое? В этом случае шоковое будет разрушение всего нашего военно-промышленного. И все. Больше ничего не получится. Один мой хороший знакомый художник, но он большим политическим чутьем, написал где-то в 1984 году мой портрет и нарисовал белую ворону с чертами, которые напоминают меня, и сказал, вот это твоя судьба, оставаться белой вороной.
Насчет белых ворон. У нас уже прозвучало, на самом деле, имя и Нестора Махно, и генерала Власова. Это вот такие вот, что называется, как я понимаю, такие герои вашего романа. Чем вам близки эти люди, и в какой степени вы себя с ними отождествляете?
Знаете, это были люди, которые предлагали альтернативу Ленину. Угу. И в этом плане, что они нашли силы противоставить, выдвинуть альтернативу, я их чувствую себя с ними очень близким. Я не сторонник ни взглядов Марии Спиридоновой, не сторонник ни взглядов эсеров-тамбовцев. С Махно у меня много перекличек, потому что я, если бы определял свои взгляды, то они во многом связаны с современным анархизмом. Вот все эти движения «Пять звезд», все, что сейчас там делается, «Захвати Уолл-стрит», это мне очень понятно. Вот. И, во-вторых, мне близка вся бердяевская современный экзистенционализм со всеми его подходами, с защитой личности человека в эту нашу современную эпоху. Поэтому роднят меня с ними вот эти вещи. Ну и потом надо сказать, что они, почему? Я и в русской истории находил людей таких же. А кто такой был Протопоп Аввакум?
Да, но я беру все-таки такие более близкие по времени, соответственно, вызывающие более живые ассоциации. Говорит Виктор Иванович, а ведь сегодня-то уже, напиши вы сейчас книжку про генерала Власова.
Никто на нее не обратил внимания.
А кто опубликовали бы ее? Вот ведь вопрос. Напечатали бы ее?
Честно говоря, не знаю. Думаю, что опубликовали недавно вполне приличную книгу одного из авторов. Я ему даже написал благодарственное письмо за хорошую книгу, историк. Но издали тиражом всего 1000 экземпляров.
Ну, понятно.
Но книга грамотная. То есть он как грамотный? Объективный. Он просто описывает, как был. Потому что нельзя же вранье писать. Факт состоит в том, что Власов дрался с немцами, защищал Киев, 2 месяца уходил. Если он хотел перейти к немцам, у него было сколько угодно возможностей. Теперь он перешел сюда, он защищал Москву.
Он защищал Москву, между прочим, он Солнечногорск, это первый был такой удар. Бы атакующий,
у него
успешный.
Разногласия у него с Сталиным начались, когда он понял после разгрома немцев под Москвой, что Сталин не собирается никакие реформы ничего производить.
Вы не приписываете ему как бы вот свое мировоззрение, свои взгляды? Нет тут такой подмены?
Возможно, что какой-то элемент есть. Но, с другой стороны, есть же объективные факты. Власов же мог и в 1942 году еще раз вернуться к Сталину, и Сталин бы его, несомненно, пустил бы. Он нуждался в людях, которые были бы альтернативой Жукову, сильные генералы и так далее. Он не хотел уже идти к Сталину ни при каких. Я не знаю, в какой мере. И потом вторые варианты. Он же все-таки потом все последующие годы... Ну, идеология у него была, которая... Он настаивал сохранить Россию в целом, как национальную. У него же правительство называлось Комитет освобождения народов.
Народов России, да.
И за это Гитлер его, естественно, не терпел. Фактически ни в каких военных действиях против власовские части не участвовали, кроме боев в Восточной Пруссии. Они боролись еще на Западном фронте. А остальное, то, что говорят власовцам, это были русские формирования, которые формировали немцы, которые участвовали в этом. Не знаю, я не хочу его обелять, Но есть признак такой. Власов не просил пощады. Власов признал все обвинения.
Значит, он, то, что он был, конечно,
он
человеком
твердо знал, что он делает. Но главное, я прочитал его программу. Это была программа демократической России. Я даже сказал, что если мы в межрегиональной группе его программу прочли, возможно, было все гораздо проще. Так много там было отработанных вещей.
Это вы тогда сказали, да?
Нет, потом.
Уже потом.
Когда прочел.
Понятно. Я еще хочу вас спросить об одной такой вещи, которая для вас, судя по вашим статьям и книгам в последнее время, очень важная. Вы очень часто говорите о роли интеллигенции, что именно она, интеллигенция, должна сыграть ведущую роль в каком-то, так сказать, возрождении грядущем России. Но мне кажется, мы видим какую-то очень серьезную такую деградацию именно российской интеллигенции. Один из ее представителей на голову президента Путина пытается надеть императорскую корону, как это было недавно на чествовании Геннадия Хазанова. И хорошо, что у Путина хватило ума от этого отказаться и надеть на хазановскую голову корону.
У Путина, к счастью, ума хватает.
Вам не кажется, что интеллигенция как раз терпит очень глубокую, серьезную деградацию?
Все, что вы говорите, правильно. Это не только у нас, это во всем мире происходит с интеллигенцией. Но человечество не имеет сейчас другого слоя, который может выдвинуть нужные ему прогрессивные модели развития, кроме интеллигенции. Угу. Ни рабочий класс, ни буржуазия, ни крестьянство ничего предложить не могут. Предложить может только интеллигенция. Поэтому, как бы ни было печально смотреть на эту интеллигенцию, как бы там ни было. Но я не говорю, что нужна вся интеллигенция. Я говорю, что нужна организация элиты интеллигенции, его высшем слое интеллигенции. Потому что человечество зашло сейчас в очень большой тупик. Масштаб тупика, оно даже не сознает характера. Популистская демократия, ну вот там голосование всех. Но устраиваем мы на этом Ближнем Востоке голосование. Победит ИГИЛ. Это совершенно очевидно.
Да,
победит ИГИЛ и все там прочее будет. И поэтому мне представляется, что будущее человечества, если оно выживет, связано с тем, что будут выделены какие-то классы, страты, касты. Угу. Если будет выделен брахманов. Если будет выделена каста высшей интеллигенции, если эта каста соединится с силовиками, с высшим слоем бизнеса и так далее, то, может быть, сформируется слой, который в состоянии принять вызовы.
А это не противоречит каким-то фундаментальным демократическим таким постулатам?
Противоречит. А кто сказал, что демократические постулаты являются истиной? Человечество имеет один постулат. Оно должно выжить. Разум такая редкая вещь Вселенной, что он должен выжить. Для того, чтобы выжить, сейчас надо выделить мозг, этот мозг должен начать работать для того, чтобы сделать.
Знаете, еще одна такая вещь. Вы сегодня об этом сказали, а до этого вы об этом говорили, очень четко сформулировав в замечательной беседе здесь, в эфире «Радио Свобода» с моим коллегой Мишей Соколовым. Вы сказали о том, что тогда, в 89-90-м годах, как бы так сказать, вы, вот эта вот самая оппозиция, вновь сформировавшиеся, не только что не вели за собой народ, а вы едва поспевали за ним. Скажите, вот повторение такой ситуации в России возможно?
Нет.
Почему?
Для того, чтобы народ... Во-первых, на что способен народ? Народ способен только на негативную, отрицательную вещь. Никакие созидательные планы он не может сделать, потому что эти созидательные планы будут разными у разных людей, противоречат друг другу и так далее. В конце концов, все сведется к тому, как нам разделить вот этот кусок земли, который между нами. Поэтому конструктивного ничего от масс я ждать не могу. Отрицательное – да. Потому что такое революция 89-го года? Это гигантская отрицательная реакция большинства населения. Но для того, чтобы такая реакция сформировалась, перед этим я же вам говорил, нужно было 4 эпохи.
Ну, да.
37-й год, Отечественная война, потом Хрущев, потом еще, и так далее, Косыгинские реформы, и так далее, и так далее. Такой школы, нынешний слой не прошел никакой. Он не, у него не накопилось негативное, отрицательное восприятие власти, как неспособность что-то делать. Она вообще ничего не делает, поэтому он ничего не может сделать. Поэтому я думаю, что в принципе не способна к конструктивному действию, а к тому действию, которое способно, негативное отрицание, она еще не дозрела по степени бед, которые на нее обрушивались, она не прошла той школы, в ходе которой она произойдет. Поэтому у меня никаких иллюзий и надежд в этой части нет. Ничего, кроме как сверху, я не вижу. Вы не хуже меня знаете русскую историю. Других случаев русской
истории. Да, других вариантов русской истории не знает. У меня последний к вам вопрос. Он очень, как бы так сказать, такой частный, просто любопытство заело. И если на него вы не захотите давать ответ, то мы из передачи нашей это вычеркнем. Но вот этот интереснейший такой браслет на вашей руке, я знаю, что вы любили и любите, наверное, путешествовать, в том числе по каким-то таким, так сказать, местам загадочным. Это тоже имеет какое-то такое отношение к каким-то оккультным силам?
Да, да. Я это не скрываю. Значит, вот этот камень, это очень редкая вещь. Это черный опал. Это мой камень, как мне сказали монахи в Тибете. Для меня. И они сделали этот кольцо через год. Я уехал, через год я был в следующий раз, и они сделали опал. Они сказали, что мне нужен черный опал. Это мой камень, мой опал в принципе, но у меня конкретно по дополнительным данным гороскопа, по их понятиям, нужен это. Это то же самое. Это браслет. Это делали шаманы уже северные. Здесь ровно 12 знаков зодиака.
Ух ты!
Все года здесь есть.
Ух ты! Тут а есть. Из чего это? Это же как это моржовый
кость?
Мамонт.
Мамонт. Ага. Ну и, может быть, помогает. Я не знаю, во всяком случае, до 80 лет я доживаю.
Да, будем надеяться, что и дальше будет вас оберегать и сохранять в добром здравии. Гаврил Хатонович, спасибо. Это было очень, очень интересно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Гавриил Харитонович Попов, человек и политик, с взглядами которого можно спорить, не соглашаться, но отрицать значение того, что он сделал для России, на мой взгляд, никак нельзя. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».